Всех вас сердечно приветствую, братья и сестры. Читаем текст Писания из первого послания Петра, 5 глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Аминь». Я когда слушал сегодня проповедь первый брат Владимира Васильевича, так внутренне радовался, думаю, как-то Господь удивительным образом действует. Я даже не думал, что мы вот сегодня так встретимся на кафедре, но то слово, которое он говорил, или Господь через него говорил, оно в какой-то степени созвучно с тем, что я сегодня планирую говорить вместе с вами. Очень подробно брат остановился на этом слове «бодрствуйте». И вот здесь апостол Петр добавляет еще одно как бы к этому слову «бодрствуйте, трезвитесь». В принципе, они довольно близки друг к другу, означающие человека, который не только вот такой расслабленный, сонливый, да, но человека, которого, может быть, нет какой-то ясности, который как-то запутался, может быть, в какой-то иллюзии пребывает, да, вот слово «трезвый человек», то есть ясный, конкретный, определенный, собранный. И мы, по крайней мере, сегодня можем таких два больших урока вынести, вот так чуть-чуть забегая вперед, можно сказать, почему мы должны бодрствовать и трезвиться. Первое, о чем мы слышали, мы должны бодрствовать, трезвиться, потому что пришествие Господне приближается. Это действительно самое великое, что мы ожидаем, событие. И первое пришествие Иисуса Христа было для того, чтобы умереть за нас, чтобы взять грехи всего мира на себя. И слава Богу, что большинство присутствующих здесь имеют самые непосредственные отношения к этому первому событию. Мы поверили, Господь открылся нам. Мы поняли, что для нас Христос приходил первый раз, что за нас искупить, наш грех взять на себя, наше место занял. Слава Господу за это. И слава Господу и за то, что Он грядет снова, и пришествие Его приближается, и мы не имеем права быть какими-то вот такими сонливыми или ленивыми, разбредшимися, да, но должны собраны быть и ожидать второе пришествие Господа Иисуса. Но то слово, которое мы сейчас прочитали, напоминает нам еще об одной вещи, почему мы должны бодрствовать. И мы должны бодрствовать, потому что у нас есть серьезный враг. У нас есть не просто оппонент, не просто кто-то как-то, кто с нами в чем-то не согласен, но реальный враг, которого здесь апостол Петр называет противник, враг, да, который ходит как рыкающий лев. И задача у него очень конкретная, у этого врага. И задача его погубить. Погубить душу человеческую. Погубить так, чтобы, может быть, мы и перестали ждать пришествия Христа, и вообще, может быть, веру потеряли, и чтобы, может быть, вообще забыли о Господе. Погубить душу человеческую. И вот у этого врага есть много имен. Приписываю, что Мартину Лютеру такое выражение, что сатана или дьявол – это обезьяна Бога, который копирует Бога, но получаются такие гримасы, получается что-то такое пародийное, что-то такое неприятное, отвратительное. Но вот как у нашего Господа Иисуса Христа есть много прекрасных имен. Это и Спаситель, и Господь, и Божий Сын, и Двери овцам, и Добрый Пастырь, и Хлеб Жизни, и Свет, и так далее, и так далее. И вот у его врага, у нашего врага, у сатаны, у дьявола есть тоже много неприятных имен, негативных имен. Если открыть словарь Владимира Даля, словарь русского языка, там написано так, что дьявол, нечистый дух, бес, черт, сатана, демон, лукавый и так далее, и так далее. Сатана – это противник. Словарь, интернет-словарь Википедии говорит, что слово «сатана» русское происходит от слова «сатан» как противник, как тот, который враждует, да? Или еще одно значение «обвиняет». Враждует, обвиняет. И там написано, что это главный противник Бога, небесных сил, представляющий собой высшее олицетворение зла и толкающий человека на путь духовной погибели. И вы знаете, одна из серьезных трагедий современного христианства заключается в том, что многие-многие христиане не очень-то ждут возвращения Господина своего, Иисуса Христа. И в равной степени есть немало тех, которые мало задумываются о том, что у них есть серьезный противник, враг, задача которого погубить. И вот это слово, которое мы сегодня с вами прочитали, оно как бы нас хочет напомнить нам, взбодрить нас, отрезвить нас, напомнить, что все-таки у нас есть враг, и враг очень серьезный. Даже если мы сами по себе люди мирные, и даже если, может быть, среди людей у нас нет таких явных врагов, но есть духовный враг, который ходит, написано, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вы знаете, одна из хитростей или таких коварств этого врага заключается в том, чтобы убедить людей, что его нет вообще на белом свете, никакого дьявола нету. Да? И особенно в советские годы, в годы атеизма, многие люди как не верили в Бога, так и не верили в дьявола. И когда вышло в свое время в 30-х годах произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», то для людей вообще был шок. Там в этом произведении описывается дьявол, причем даже такая дьявольская троица, как реальная личность, которая, так сказать, живет среди людей, вот таких безбожных, коммунистов, атеистов, делает свои злые дела и творит свои какие-то черные всевозможные ковы там, да, и люди думают, как это такое, да этого ничего нету, и вдруг там показано, что это есть реальность. Друзья, на самом деле мы можем быть уверены, что дьяволу нравится, когда люди не верят в его существование. С другой стороны, ему нравится, когда люди воспринимают его как, знаете, какого-то мифического, такого сказочного героя. И в нашей русской литературе есть такие произведения, которые, ну, знаете, как-то шутят, пародируют дьявола и описывают его как такого недалекого, невежественного, как личность такую, знаете, глуповатую. Его легко перехитрить, его можно обвести вокруг пальца, как говорится, да, можно обмануть. И он боится крестного знамения, боится святой воды, боится там иконы, боится, если там по дереву постучать или сплюнуть, или что-то еще. И вот когда в таком виде он предстает, то люди думают, ну, что это за враг такой? Да это просто какой-то шут гороховый. Я, можно быть уверен, что дьяволу это нравится. Есть золотое правило, что если какая-то армия или народ недооценивает мощи своего врага, потенциального врага или реального врага, это может плохо кончиться. Это порождает расслабленность, беспечность, самоуверенность. Есть другая крайность. Есть другая крайность, когда слишком много внимания уделяется дьяволу и сатане. Есть церкви, есть целое направление в христианстве, которые порой, кажется, говорят больше о сатане, чем об Иисусе Христе. Конечно, они там как-то пытаются его с ним воевать, враждовать, запрещать. Как кто-то сказал, да, ножками затопаем, ручками захлопаем, сатана, уходи из нашего города, из нашего дома, тебе здесь нет места, и так далее, и так далее. И так много внимания. Встречаются люди, называющие себя христианами, которые везде видят сатану. И там сатана, и там, и там, и там. И это неверно, братья мои, сестры. Мне очень нравится, как в одном псалме человек Божий восклицает: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Вот это правильный фокус христианина. Господа перед собой видеть, на Него взирать, Его искать. Где Он, Господь, где Ты? О, слава Богу, Ты со мной. На самом деле, конечно, сатана – это очень серьезный противник, враг. Он искусный обманщик. Он самый лучший в мире артист и лицедей. У него очень много масок. И он очень искусно разбирается в человеческих слабостях и знает, как, каким образом, кому подойти. Но он также коварен, жесток и беспощаден. Это тот враг, который работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, без выходных, без отпусков, без отгулов. По большому счету, он является врагом Божиим. Но он прекрасно понимает, что с Господом тягаться ему невозможно. Поэтому основной фокус его усилий направлен на нас, людей. И даже, можно сказать, в большей степени на людей верующих. На учеников Господа Иисуса Христа, потому что люди мира сего и так лежат у Его ног. Помните, когда дьявол искушал Христа, и одно из искушений после крещения Иисуса и Христа, и одно из искушений было, когда Он показал все царства мира Иисусу и сказал: «Все это предано Мне». В другом месте Иисус говорит: «Вот идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего». Этот мир, он лежит у ног не какого-то великого правителя, не у какого-то финансового магната или у какой-то, может быть, там масонской организации. Весь этот мир лежит у ног врага человеческих душ, дьявола, который творит свои черные дела и отправляет людей в погибель. Задача дьявола в большей степени – погубить детей Божиих, верных учеников Господа Иисуса Христа. Он прекрасно знает, как Бог любит людей, вот это свое высшее творение. Ему, как никому другому, известно, что ради спасения людей Бог Отец отдал самое дорогое, что у Него было. Отдал на страдание позорную смерть своего любимого Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Именно с дьяволом Иисус вступил в смертельную схватку, вначале там, в Гефсиманском саду, потом на Голгофе. И там, на кресте, Иисус нанес смертельную рану этому врагу. Но на какое-то время, на определенное время, говорит Писание, ему еще дано, право продолжать свое существование и искушать людей, и в том числе нас с вами. Конечно, он прекрасно знает, что он обречен. Он тоже почитывает Священное Писание. Он знает, что Божий суд для него готов, что его ожидает озеро огненное, и пощады ему не будет. Но это лишь возбуждает его еще больше враждовать против Господа и против детей Божиих. Он прекрасно знает, что за гранью этого видимого, материального, земного мира, в котором мы с вами живем, есть бесконечная вечность. Ему, как никому другому, известно, что могильным холмиком или урночкой крематория жизнь человека не заканчивается. И как мы уже сказали, его главная задача не просто искусить, не просто соблазнить, не просто ввести в грех, но посеять в нашей душе либо равнодушие к Богу, либо бунт против Бога, либо какую-то беспечность, расслабленность, какую-то вот эту вот противоположность трезвости, какой-то туман, какой-то мрак, что-то такое иллюзорное, что-то мифическое, чтобы, пребывая в этом тумане, мы прожили свою жизнь и, перейдя реку смерти, оказались вместе вечного мучения. Друзья мои, Библия очень откровенно и довольно подробно описывает нам нашего врага как реальную личность, не преувеличивая его и не преуменьшая. наверное, один из самых таких текстов Писания, который, ну, довольно подробно описывает вот действия дьявола, да, это книга Иова. Отрывок я хотел прочитать из первой главы книги Иова, с первой главы 6 стиха. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такового, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Ну, простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Совершенно конкретная личность. Злая, лживая. Клеветник. Это одно из значений этого имени. Клеветник. И в книге Откровения, в последней книге Библии, в 12 главе, в 19 стихе так и написано, что он, сатана, клеветник братьев наших, клеветник, который день и ночь клевещет над святой Божий народ. И потому Священное Писание через апостола Петра сегодня напоминает нам, братья и сестры, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Как мы уже сказали, есть много самых разнообразных форм, каким образом дьявол губит души человеческие. Это всевозможные искушения, грехи, соблазны и так далее. Но это есть и другие пути, например, ереси. Ереси – это тоже определенное орудие лжеучения, которое есть даже в христианстве, лжеучения. Они были в истории церкви со дня основания церкви, множество ересей. Когда определенные люди что-то брали истинное и добавляли свое, что-то такое, может быть, где-то бесовское, сатанинское, вот такой микс, такую смесь, такой коктейль ядовитый предлагали людям. И люди, уверенные, что они следуют истине, что они следуют за Господом Иисусом Христом, в конечном итоге уходили совсем в другую сторону. Это происходит и сегодня, друзья мои. В Евангелии от Марка, в 13 главе, записано предупреждение Господа Иисуса Христа, 22-23 стихи. Как раз это Иисус предупреждал, это будет то, что перед Его вторым пришествием особенно активизируется. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам». Друзья мои, смотрите, какие слова. «Чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Избранные – это мы с вами. Те, кого Господь уже помиловал, кому Он открылся, кому Он подарил драгоценную веру, кто пережил встречу со Христом, кто пережил рождение свыше, в чьем сердце поселился Господь, кто стал новым творением во Христе Иисусе. И вот задача этого врага – прельстить, обольстить даже избранных, даже тебя и меня, брат и сестра. И потому нам нужно бодрствовать и трезвиться. Есть еще одно излюбленное средство, которое использует враг, так, когда Господь ему это позволяет. Это преследование, это гонение, это уничтожение христиан. Друзья мои, как это, может быть, ни странно звучит для нас, живущих вот в России в 21 веке, но в наши дни, в это время, есть сотни и тысячи, может быть, миллионы наших братьев и сестер в разных частях света, которые живут в условиях жесточайших гонений. Там не только отбирают дома молитвы, или штрафуют, или отбирают духовную литературу, физически уничтожают. Всевозможные насилия творят, убийства, издевательства. Это и многие Мусульманские страны, это и Северная Корея, африканские страны, многие азиатские страны. Друзья мои, это реальность сегодняшних дней. И мы не должны забывать, и вот это Писание говорит, противостоять ему твердую веру, 9 стих, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Нам нужно помнить наших братьев, которые там, может быть, в Африке, или в Северной Корее, или в Афганистане, или в Пакистане, которые сегодня находятся под этими репрессиями, сегодня лишаются жен, детей, здоровья, а порой и жизни своей. По крайней мере, мы призваны молиться за них. Если мы чем-то еще можем поддержать, может быть, какую-то помощь послать, что-то еще, но, по крайней мере, молиться, чтобы Бог давал им силы не отречься от Господа Иисуса, не сдаться, но сохранить верность Иисусу. Такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. И опять-таки мы возвращаемся к тому, с чего начали. К большому сожалению, многие-многие люди, называющие себя учениками Господа Иисуса Христа, особенно те, которые живут в свободных, сытых странах, в свободной атмосфере, в том числе и мы с вами. Слава Богу, такая свобода, которая сейчас, несмотря на всякие законы, там, Яровой, другие, пятый, десятый, но та свобода, которая сейчас есть у нас для жизни, для благовестия, для проповеди Евангелия, они, наверное, даже не мечтали наши предшественники, люди предыдущего поколения, которые жили в страшных тисках атеизма, безбожия. Я помню, с этой кафедры много лет назад, я был еще мальчишкой, Алексей Михайлович Бычков как-то сказал: «Я верю, что в Россию привезут 1 000 000 Библий». Я помню, мы там где-то были на галерке и думали: вот фантазер, брат, а как это может быть, что в России 1 000 000 Библий привезли? Друзья мои, но вот эти времена свободы, как правило, к сожалению, нередко приводят к тому, что народ Божий расслабляется. И забывает, что скоро придет Господин его второй раз и потребует отчета. И забывает, что есть противник у него, который не изменился, маску другую одел. Лик поменял чуть-чуть. По-другому стал искушать. Но по сути, внутри себя, по сути своей, остался тем же дьяволом и сатаной, злобным, коварным, противником, дьяволом, противником Бога, клеветником и так далее, так далее, так далее. Друзья мои, история христианства свидетельствует о том, что церковь лучше переживала с большей верностью, с большей стойкостью, с большим мужеством, с большей посвященностью переживала времена гонений и репрессий, чем испытания свободой, богатством, комфортом и сытостью. Друзья мои, нам так нравится, что Господь нас спас. Мы радуемся тому, что мы омыты кровью Господа Иисуса Христа, что наше имя записано на небесах. Нам очень нравится, что Бог верен, что Он не оставит своих, что из рук Его никто нас не похитит и так далее, и так далее, и так далее. И это так, да и аминь. Слава Господу за это. Но при этом Священное Писание напоминает нам, что мы все еще живем на грешной земле. Мы все еще живем на территории, оккупированной врагом душ человеческих, дьяволом. Он еще по-прежнему князь мира сего, который продолжает губить души человеческие, в том числе и избранных Божиих. Мы забываем о том, что внутри нас самих, подобно террористу, живет вот эта человеческая плотская натура греховная, наша плоть, которая постоянно тянет нас назад, отводит нас от Господа Иисуса Христа, вводит в леность, вводит в расслабленность. И мы думаем, ну ничего, что я сегодня не почитал Библию, ну ничего, что я уже месяц не хожу в церковь, ну ничего, что я там не успел помолиться, ну ничего, что я уже 2 года не постился, ну ничего, что я там не успел брату и сестре послужить, ну ничего, что я не успел кому-то рассказать о Господе Иисусе Христе. Я еще успею, я наверстаю, у меня еще столько времени. И мы себя утешаем этими завтра, 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 успею, времени много, но не сегодня, так завтра, я сейчас слишком занят. У меня так много работы, у меня такая учеба, у меня такой сейчас серьезный период жизни, у меня маленькие дети и так далее, и так далее. Миллион причин. И мы не замечаем, как просто проносится наша жизнь. Как все больше седых волос, как все меньше настоящих зубов во рту, как потихоньку сгибаются наши спины, появляется все больше морщин на лице. И мы оказываемся просто обманутыми этим коварным, злобным врагом, который просто сменил маску, просто поменял свой имидж. И не через угрозу, не через лжеучителя, а просто говорит, да завтра, брат дорогой, завтра спи спокойно, ты все успеешь, у тебя все получится, все будет хорошо, но завтра, не сегодня. Многие люди старшего поколения, члены Центральной Московской Церкви, рассказывали мне, что в старые советские годы, когда, можно сказать, это был единственный дом молитвы в нашем городе, открытый для богослужебных собраний. Все богослужебные собрания и утром, и днем, и вечером в воскресенье, на неделе, в день субботний, были заполнены людьми, часто переполненными. Люди шли с огромной жаждой слушать Слово Божие, помолиться вместе, вместе воспеть, вместе поклониться, вместе ободриться, ощутить, что я не один, что есть рядом братья и сестры, которые поддерживают, с которыми мы вместе идем в Царство Небесное, с которыми мы вместе ожидаем возвращения нашего небесного жениха, Господа Иисуса Христа. И вы знаете, это определенный самообман, когда мы думаем, что полупустые дома молитвы сегодня это следствие того, что в Москве не одна церковь, а несколько, если только здесь было около 5000 членов, сегодня во всех церквах Москвы где-то 3600, наверное, приблизительно так, 3700. Во всех, маленьких, больших, Голгофа, Воскресенье, Вторая Московская и так далее, тогда и Благая Весть, включая вашу центральную церковь. Друзья, это не бодрствование. Это отсутствие вот этой трезвости, это определенная расслабленность, это вот эта вот обремененность заботами житейскими и многими-многими делами, которые просто нас поглощают и отводят от Господа нашего Иисуса Христа. Друзья мои, апостол Павел в духе имел такое пророческое, знаете, видение, понимание. И он очень часто предупреждал церковь, чтобы вот не было этой расслабленности, не было вот этой беспечности, этого легкомыслия. Он нередко предупреждал своего молодого сотрудника, в каком-то смысле преемника Тимофея, что, друг мой, ты солдат, ты не просто проповедник, ты не просто христианин, ты не просто пастор, ты солдат Господа Иисуса Христа. 1 Тимофея, 1 глава, с 18 стиха. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». 2 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышу от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. И так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Друзья мои, Порой для нас посещение церкви в какой-то степени, простите, я никого не хочу обидеть, в какой-то степени становится, знаете, как хобби, как увлечение, как клуб по интересам. Может быть, как определенное театральное действие, где кто-то играет роль актеров, а где мы просто зрители пришли послушать хор, послушать проповедника, а что нам сегодня новенького скажут, а кто сегодня из гостей к нам приедет, а что будет такого необычного. И оцениваем прошедшее богослужение по таким критериям. Было ли что-то новое, был ли какой-то интересный пример, была ли новая песня, может быть, солист к нам заехал, может быть, дети спели какую-то интересную программу, исполнили. Тогда собрание было хорошее. А так, ну как обычно. Те же проповедники, те же песни и так далее, и так далее. Друзья мои, сегодняшнее слово напоминает нам, что христианство и вообще наша жизнь – это непрекращающаяся духовная война. И войти в Царство Небесное мы сможем или мы должны, как верные воины нашего Иисуса, как солдаты, которые прошли путь сражения, как Павел о себе говорит, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Друзья мои, к сожалению, порой христиане говорят, да какой там венец? Да мне бы хоть доползти до Царства Небесного, перевалиться через порог, сказать, слава тебе, Господи, я здесь, и ладно, там где-нибудь на задней скамеечке, лишь бы в Царстве Небесном. Я думаю, это тоже обман сатаны, который он тщательно сеет день и ночь в мою и твою душу, в мои и твои мысли, меняя наши ценности, меняя наши приоритеты и вводя нас в соблазн. И в заключение, друзья мои, еще раз наш текст. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, противостоить ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Я очень хочу, чтобы ты, брат и сестра, услышал сегодня одну очень важную вещь. Ты ответственен за свое хождение пред Богом. Конечно, и я, но ты, брат и сестра, не твои родители только, может быть, не твой муж только, и даже не твой пастор, и не твой душепопечитель. Ты трезвись, ты бодрствуй. У тебя есть противник коварный, который тебя хочет поглотить. Вот подставьте это местоимение, или я, или ты, друзья мои. Совсем по-другому этот текст зазвучит. Не у кого-то, не в целом, как-то гипотетически. Да, там у церкви есть противник, у братьев, сестер, там в мире где-нибудь. У тебя, у меня есть противник, реальный враг. Задача которого – погубить твою душу. Не допустить того, чтобы ты оказался в Царстве Небесном. Не допустить того, чтобы ты вошел туда как победитель и получил венец славы от Господа нашего Иисуса Христа. И несколько простых советов, друзья. Первый здесь в тексте, он сам звучит. Трезвитесь, бодрствуйте, не расслабляйтесь. Второй совет оставлен нам в молитве Господне, Отче наш. Помните, как там есть такая фраза? Молитесь же так, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Друзья мои, многие по-настоящему святые, богобоязненные люди, люди, понимающие свою ответственность, они начинают свой день с этой молитвы. Господи, я не знаю, что сегодня встретится в этом дне. Я не знаю, в каком обличии может сегодня лукавый явиться, и в чем меня искусить, Господи. Не веди в искушение, избавь от лукавого, защити, сбереги душу мою, близких моих сбереги, церковь твою сбереги, служителей сбереги. Итак, это второе. Третье, важно уклоняться от всякого сознательного греха. Друзья мои, вы знаете, в период моей молодости в христианстве шла серьезная даже не дискуссия, а вообще, может ли быть в доме христианина телевизор? А может ли христианин ходить в кинотеатр смотреть фильмы? Сегодня это кажется так каким древним чем-то, дремучим. Сегодня у многих из нас в каждой комнате по телевизору. Сегодня наши, особенно дети, молодежь, не пропускают ни одного нового фильма, который выпускает Голливуд или какая-то другая компания, несмотря на то, что большинство из них наполнены грязью, грехом, развратом, оккультизмом и так далее. Друзья мои, важно бодрствовать, важно молиться о защите, важно уклоняться от всякого сознательного греха, от всякого места искушения. Важно укрепляться в вере. Противостойте твердую веру, пишет Иаков, покоритесь Богу, противостойте дьяволу, бежит от вас. Это четвертый шаг. И последний шаг очень важный. Их, наверное, много, но из тех, что я хотел вам напомнить. Друзья мои, не будем забывать, что наша сила – это Господь Иисус Христос. Да, вот так вот очень просто. Знаете, мне нравится такой пример, что когда мы заходим в темную комнату, мы не пытаемся прогонять тьму, мы зажигаем свет. Чем больше света, тем тьма сама убегает. Друзья мои, чем больше будет в нас Господа Иисуса Христа, Его Слова, враг будет убегать, он олицетворение тьмы, тени тьмы. Я недавно читал одно интервью, которое, даже не интервью, дискуссию, которая была в Германии. Вот там немцы бросили упрек своему канцлеру Ангеле Меркель и сказали: «Не считаете ли вы, госпожа Меркель, что у нас слишком много стало ислама в стране?» И она очень мудро ответила: «У нас не ислама стало много. У нас христианства стало мало. Идите в церкви, и некому будет строить мечети, идти в мечети». Друзья мои, если мы хотим быть духовно сильными, если мы хотим быть готовыми ко встрече с Господом, если мы хотим, чтобы дьявол не находил в нас места, самое лучшее – это наполняться Иисусом, жить с Ним каждый день, начинать свой день с Ним, проживать свой день с Ним, заканчивать свой день с Ним. И когда Он, Иисус, Победитель, умерший, но и воскресший, будет наполнять наше сердце, наши мысли, наши желания, когда мы будем искать Его и находить Его, и хвалить Его, и поклоняться Ему, тогда все нечистое уйдет, и дьяволу не будет места в нас. Тогда мы вместе с апостолом Павлом сможем воскликнуть словами, которые записаны в конце 15 главы 1 послания Коринфянам: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Аминь. Помолимся.